Свет, у нас на канале «Голос Силиконовой долины» есть много вопросов, связанных со строительством. И, в частности, вот я там недавно делал небольшой сюжет, и вопросы возникли. В частности, есть вопрос, например, такой. Почему люди строят дома? Они хотят сэкономить при этом? Или там экономии особой нет? Но почему? Потому что есть там, где они живут, там в России, может быть, на Украине, там вроде недорого земля стоит, недорого построить можно. И люди думают, они сейчас приедут в Америку и недорого себе построят дом. Вот что ты скажешь?
Ну, недорого построить здесь не удастся, особенно в наших краях. Может быть, в Америке есть такие места, где все это стоит дешевле. Но в наших краях недорого не получается. У нас очень земля дорогая сама по себе. И строительство тоже не дешевое. В особенности это зависит, конечно, от сезона. Год на год не приходится, но когда идет бум строительный, то сами контракторы, естественно, просят больше денег за одну и ту же работу. И цена эта может колебаться, там, например, от $200 за скверфут до $350 за скверфут.
У нас
это...
тут?
Да. Это
за квадратный фут? Ну почему они посчитают?
Да, за скверфут. Поэтому это не дешево.
Вместе с материалами и с работой, или как?
Да, уже полностью.
То есть готовый дом?
Да, но все зависит дальше от размеров дома, поскольку участки-то у нас всех здесь нету свободных, то есть нужно сносить сначала дом и иметь очень много всяких отношений с государственными учреждениями, то это все не так просто. Это все не так просто сделать. Это все возможно, это все дуэбл, мы это сделали. Но это все не так просто делать. И не очень понятно людям, которые только что приехали, у которых не так много денег, которые не знают, как они будут платить за этот дом. Это не будет дешевым вариантом ни в каком виде.
Такой вопрос. Вот я читаю вопрос. Здесь звучит так. Если я вас правильно поняла, то лучше купить бывший в употреблении дом, подходящий для апгрейда, и улучшать его до своих максимальных потребностей. Но возникает еще один вопрос. Какие переделки в доме повлияют на увеличение налога, видимо, налог на собственность, а какие нет? Думаю, что пристройка повлияет, а вот замена кровли, наружного сайдинга, внутренних коммуникаций что-то за собой влечет? Извините, если много вопросов.
Ну, вы совершенно правы, очевидно, не знаю, откуда у вас такие знания, но вы абсолютно правы, самую, можно так сказать, зрите в корень, потому что, действительно, если дом остается в пределах существующего футпринта, то есть, если вы не двигаете стены...
Объясни футпринт.
Да, это значит, если вы не двигаете стены, футпринт – это футпринт, да, то, что по периметру огорожено стенами, то увеличение таксов не очень большое, налогов. Но тут есть интересный момент. Если у вас, например, не было туалета, и вы поставили туалет, то туалет – это такая вещь, которая отражаться будет на налогах. А если вы, например, просто перекрасите его, то ничего не будет. Опять же, крыша это будет настолько несущественно, то есть они там сделают, но в масштабах того, сколько платите вы за землю, такое будет мизерное увеличение стоимости дома, что вы этого не заметите.
Но все-таки будет.
У нас каждый год есть. Даже если вы ничего не делаете, все равно наше каунти, графство наше, оно автоматически повышает налоги по каким-то им ведомым формулам каждый год по чуть-чуть.
Свет, вопрос-то ведь не в этом.
Да.
Вопрос в том, как на это влияет не инфляция, а вопрос о том, как на это влияет строительство.
Так вот я объясняю. То есть мы сами через это сейчас проходим только. Мы сейчас улучшаем старый дом и надеемся, что это не отразится сильно на таксах. Поэтому мы делаем по чуть-чуть. Мы делаем его фактически в три этапа. Сначала мы купили старый дом и сделали внутренний ремонт. Потом мы достроим немножечко площади. А потом мы в следующем году достроим еще кусочек площади. И все это с тем, чтобы это не сильно влияло на налоги. И я надеюсь, что так оно получится, но жизнь покажет, потому что формулы, по которым они обсчитывают налоги, такие хитрые. Мне кажется, это как дышло. Они все время говорят, что новая площадь, которую вы достроили, мы будем ее оценивать по рыночной цене. А как можно в старом доме кусочек новой площади оценить по рыночной цене? Вы понимаете, что это совершенно невозможно
сделать? Ну, они умудряются как-то. Ну, расскажи вот эту вот хохмочку с тем, что растет. Если площадь дома достраивается 50% и больше, то нужно, например, поставить fire sprinklers, да?
Да. Кстати, вот тут еще очень маленький вопрос, такой существенный, да? Вот вы говорите купить старый дом и достраивать его до необходимости. Вопрос вот в чем. Дело в том, что у нас существуют определенные нормы, какой площади можно построить дом, на каком участке. И в разных городах эти нормы колеблются. Например, вот в нашем городе, где мы здесь сейчас находимся, здесь можно застроить площадь дома не более трети участка. Поэтому в свое время, когда мы строили дом, мы построили его вниз, потому что под землей площадь не считается. А если бы, например, это был двухэтажный дом, то можно было бы только достроить до 300 квадратных метров. А, например, в других городах там можно достроить, поскольку участки меньше, то там можно застроить до 50% площади участка. Поэтому вы понимаете, что если, например, два одинаковых участка находятся в разных городах, то, соответственно, площадь дома может быть разная. И когда вы говорите о необходимом размере, может так случиться, что если вы купили дом на маленьком участке, то по размерам этого участка вы не можете достроить лишнюю площадь, просто там нету места. Сити вам не разрешит этого делать.
Я просто имел в виду, что вот рассказать вот о чем. Когда ты сделал какую-то пристройку к дому,
да.
И значит, как скоро тебе разрешают то, что ты пристроил, засчитать
размер. У каждого города свои правила. И города находятся очень близко друг к другу, они переходят плавно один в другой, но тем не менее у каждого города есть свое городское начальство, которое устанавливает свои городские правила. Поэтому правила в каждом городе разные, и контракторы, они должны подстраиваться, зная эти правила, под правила каждого города. Значит, сейчас такое правило, что если достраивается более половины существующего дома в виде дополнительной площади, то хозяева обязаны поставить в старом доме фаер-спринклеры, это, как по-русски сказать,
фаер-спринклеры? Ну, противопожарные брызгалки.
Брызгалки против пожара. Значит, и эта система не такая дешевая, то есть она на какой-то даже небольшой дом может легко стоить 10 000. Это лишние 10 тысяч, никому не хочется их тратить, с одной стороны. С другой стороны, у нас натяженные потолки, на которые просто это их снимать и одевать, это вообще целое дело. Значит, но в каждом городе свои правила, и в некоторых городах засчитывается, сейчас я подумаю, как это сформулировать правильно, значит, в момент, когда заканчивается строительство, да, то есть принимается последняя инспекция городская, принимает дом к заселению, то время от вот начала этого момента, когда прошла последняя инспекция, до того момента, когда в следующий раз вы подаете чертежи в городское управление, вот этот промежуток времени в некоторых городах составляет 3 года, а в некоторых городах 2 года. И это значит, что если вы, например, не хотите делать фаер-спринклер, то вы можете достроить дома маленький кусочек, а потом через вот этот промежуток времени обратиться с новой достройкой и достроить уже следующий кусочек, где половина дома будет считаться уже от существующей площади.
Это то, что у нас сейчас происходит?
Это то, что у нас сейчас происходит, да.
То есть нам пришлось разбить стройку на несколько этапов для того, чтобы не ставить эти фаер-спринклеры. А не ставить их мы решили просто потому, что у нас уже там натяжные потолки, и не хочется их менять.
Ну да.
И из-за этого вот такие странные обороты бывают. Вообще стройка, я считаю, это как война. Вот ты ввязался в войну, а что дальше будет, ты не знаешь. Может быть абсолютно все, что угодно. Это не прогнозируется, это не блицкриг.
Да.
Свет, вот вопрос у нас такой. А если крышу переложить или достроить комнатку в готовом доме, пересмотрят ли налог? То есть без сноса купленного дома, да, тут просто переделка. Значит, если крышу переложить или достроить комнатку. Давай так, с крышей мы понимаем, что...
Ну, будет мизерное повышение, но оно будет такое маленькое, что это несущественно вообще рассматривать.
Это будет, то есть кто-то будет знать, что мы переложили
крышу. Безусловно, значит, вся информация к налоговым органам идет от Сити, где мы получаем разрешение на строительство. Поэтому любое строительство, которое вы делаете официально с разрешениями, эта информация идет в каунти и, соответственно, учитывается налоги. Поэтому очень многие люди делают это без разрешения. Значит, разрешение, с одной стороны, как бы оно сохраняет, да, если каунти не знает, что вы сделали эту переделку, оно не проходит ни по каким записям, и никакие налоги оно не учитывает. С другой стороны, все-таки, когда есть инспекция со стороны городских властей, это хоть какая-то гарантия, что будет сделано в соответствии с какими-то критериями, да? Потому что если вы один на один с контрактором, и вы делаете это все без разрешения, да? То есть так как контрактор пришел, сказал, я вам сейчас сделаю ванну, да, и вы говорите, классно, слушай, договорились на цену, никому говорить не будем, здесь отгородим кусочек комнаты, у нас получится дополнительная ванна, никому об этом не скажем. Как он вам сделает ванну, неизвестно. Может быть, он сделает ее не по стандартам. И, может быть, эта ванна начнет течь там, через ближайший там, год-полтора и протечет, и у вас там все прогниет. Может такое быть? Может. Поэтому, чтобы этого не произошло, у города есть на все стандарты. И когда делается, например, пристройка ванной комнаты, они принимают отдельной инспекцией эту комнату, убедившись, что она не течет, что ванна держит воду, что нету протечки воды под дом, что эта вода там нигде не накапливается и так далее и тому подобное. Поэтому, в принципе, эти инспекции все настоят на стороне потребителей. Но люди для того, чтобы сэкономить то или другое, конечно, делают кухни без пермитов, и делают ванны без пермитов, и в этом ничего сильно плохого нет. Если человек сам понимает, насколько хорошо сделана работа, некоторые могут быть вообще такие рукастые, что своими руками переделать, даже не нанимают никого в меру своего понимания. Но тогда, если у них что-то течет или что-то там не так, то как бы на себя сам жалобы и пиши.
Вот еще вопрос. Значит, я его немножко расширю по ходу дела. Вопрос такой, очень практический такой. Повлияет ли на стоимость дома, я не знаю, видимо, с точки зрения налогов, что ли, например, банька с мансардой на заднем дворе или нет? Фактически это не жилое строение, типа гаража. Я на самом деле хотел бы расширить вопрос. Вот если я сейчас пойду и куплю сауну, они же продаются, готовые сауны, готовые баньки продаются, с палубой, там, на которой это ставится и так далее. Вот если я сейчас возьму и на заднем дворе здесь поставлю такую баньку, она будет, может быть, стоить там 10 тысяч, например. Или вот эта беседка, в которой мы находимся, она обошлась когда-то в 10 тысяч.
Да.
Значит, увеличивается ли стоимость... Нет. Мы же не брали пермит никакой, правильно?
Нет, конечно, мы не брали никакого пермит. Увеличивается ли стоимость, продажная стоимость или налоги?
Продажная – это как продаж.
Это, ну да, то есть это вообще не влияет. Можно поставить беседку и продать за меньшие деньги. Рынок как пойдет, вверх или вниз, это совершенно не
играет. Нет, с точки зрения
налогов. И, с точки зрения налогов, если никто об этом не знает, то никто, конечно, это учитывать не будет.
А если знает...
А если знают, то, конечно, они учтут это.
То есть, если пойти в сити и взять пермит, там, проводку там, электроэнергии к этому месту и так далее,
да,
то они будут знать и накинут все.
Ну, как-то, по своим формулам. Еще раз, мы не знаем, сколько. Это дело от нас скрыто, но они каким-то образом это начисляют.
Теперь, Свет, я чувствую, что есть большое различие в том, как документально оформляется строительство.
Вот, о, да.
Допустим, у нас тут в Калифорнии, мы за другие штаты не знаем, можем только предполагать, но вот у нас тут и в других местах. Объясни, вот как идет документирование с тем, чтобы ребята могли сравнить с тем, что у них?
Ну, насколько я вообще поняла, общаясь со своими одноклассниками, что там вообще как бы можно строить, вот если у тебя есть кусок земли, то можешь построить все, что угодно.
Ты только скажи, что одноклассники в Киеве живут.
Ну, да. Но вопрос в том, что у нас так нельзя. Как я уже сказала, у нас есть ограничения на площадь строительства, да, которая определяется тем, в каком городе находится участок и размером самого участка. У нас есть ограничения на высоту постройки. Если это одноэтажная постройка, это будет одна высота. Двухэтажная постройка – другая высота. Вот вы видите, что у нас тут все одноэтажное. На нашей улице вообще было запрещено строить второй этаж, и мы решили поэтому углубиться и сделать бейсмент. Есть очень много стандартов, которые определяют это строительство. Соответственно, вот мы сейчас подаем чертежи в городскую управу, где мы с архитектором обсудили, какой дом мы хотим построить. И это чертежи, не знаю, как сказать по-русски, floor plan. План, да, в двумерном измерении. Это план постройки предполагаемый. И это так называемый elevations. То есть, когда мы видим это все в вертикальном изображении, это уже плоское, но в вертикальном изображении. Мало того,
то есть горизонтальная проекция и какая-то вертикальная.
Мало того, инженер по структурам, да, по напряжению или как по не знаю, как перевести.
Это называется structural.
Structural инженер должен дать свое заключение, какие материалы должны быть использованы.
То есть он рассчитывает
нагрузки, и он говорит, что здесь, например, должны быть там балки 4x4. Инча или 6x6, в зависимости от того, какая высота, какие нагрузки и так далее.
Инч – это английское слово для дюйма.
Да. Кроме того, у нас еще есть такой документ, который называется Title 24, и это тоже хитрый документ, который рассчитывает, насколько этот дом будет теплоемким. И там есть свои тоже расчеты, которые показывают, что какие категории строительства входят в это. Например, крыша, которая позволяет удерживать тепло и не пропускать, например, не нагреваться сильно, да, это является элементом вот этого Title 24, это очень сильно влияет. Или там какой будет обогрев в доме и так далее и тому подобное. Все эти документы идут сначала в департамент по планированию. И департамент по планированию смотрит с точки зрения улицы. Их больше всего интересуют фасады, чтобы этот дом не сильно отличался от тех домов, которые стоят на улице. Они не хотят, чтобы каждый дом выглядел по-другому, это эклектика, это некрасиво и так далее и тому подобное. Поэтому первые замечания будут по внешнему виду. Значит, после того, как департамент по планированию пройден, идет департамент по строительству, который уже смотрит существо вопроса и смотрит, что можно делать, чего нельзя, и как лучше делать, и как это разумнее делать, и так далее.
Ты в качестве примера скажи, вот, например, расстояние до забора, Причем расстояние до забора, если это забор с соседями.
Ну, я не хочу называть конкретные цифры, ребята.
Нет, нет, я правильно? Говорю о том, что это все,
да, все регламентируется.
Регламентируется,
да. Очень много стандартов, да. И на каждый элемент есть свои стандарты. И когда ты работаешь с архитектором, он знает эти стандарты. И эти стандарты меняются от сити к сити.
И, например, еще... даже форма участка, вот в силу того, что ты от забора должен отступить, от дороги должен отступить, если это угловой участок, ты должен с двух сторон отступить. То есть не только площадь участка, но даже его размеры, да, скажем, он может быть более вытянутым.
Пропорции, да.
Пропорции, он может быть более вытянутым или более квадратным. От этого исключительно зависит, что вы можете на нем построить.
Более того, если на участке растут деревья большие в диаметре, то эти деревья требуют, если дубы растут, вообще не получить никакого разрешения на снос этих огромных дубов. И у нас был приятель, у которого на участке росли три огромных дуба, и участок был не прямоугольной формы, и ему нужно было туда вписать этот дом, и они какую-то хитрую конфигурацию этого дома придумали, чтобы, отступив от всех этих деревьев, от забора, от улицы, вот эту регламентированную дистанцию, чтобы все-таки вписать туда дом, потому что это было совершенно не очевидно, как он туда большой дом может вписаться вообще.
Да, то есть к деревьям такое отношение, что
да.
Определенные деревья, после того, как они достигли определенной толщины, спрашивают нас, домов, строится самими хозяевами.
Очень небольшой, я не берусь давать статистику никакую, я к этому вопросу не готова, но вообще-то говоря, это не дешевое удовольствие, потому что здесь не строится ничего практически на наличные деньги, люди берут кредит, и мы в свое время, когда строили этот дом, мы взяли именно вот строительный кредит, а сегодня строительный кредит получить очень сложно. И это очень недешевое удовольствие, поэтому людей мало строят. Строят, конечно, но уже это люди, которые себя уверенно чувствуют.
Вот такой вопрос у нас. Поясните по поводу кирпичных и некирпичных домов. В какой пропорции они распространены и почему?
Ну, я бы так сказала, что кирпичных домов у нас здесь вообще нету. У нас сейсмичная зона, и кирпичного строительства у нас как такового здесь нет вообще. У нас используется железобетонное вытяжное строительство в городах, там, где высоко
тянутые
многоэтажные дома. А здесь у нас, вот у нас использован бейсмент, это литой бетон, который находится на арматуре, да. А, или могут использоваться, еще есть такие железобетонные такие чушки с полостью внутри, которые ставятся на тоже металлические прутья, и потом сверху туда заливается бетон. Кирпича у нас вообще нет как такового. То есть это, в основном это деревянные стады, да, на которых
стады
стоит...
это балки.
Балки, и вокруг них, значит, снаружи кладется, зашивается это все фанерой снаружи, изнутри это зашивается шитраком, между ними кладется изоляция, все.
Но это не просто фанера, это многослойная, ну, как бы она там пропитанная, там не просто так фанера.
Фанера, есть сегодня вот типа МДФ эти материалы, там типа прессованные стружки такие специальные. Ну, в общем, материалов здесь вот именно по строительству много, потому что все дома деревянные, и даже то, что он выглядит вроде бы как каменный, он, конечно, деревянный внутри.
Вот вопрос такой, на дорогой земле, пишет товарищ, развивается высотное строительство? У вас что-то такого не видно. Ну, я не думаю, что он имел возможность что-то видеть, но... Во всяком случае, ну, может быть, то, что я по дороге, когда проезжаю.
Дело в том, что дорогая земля, вот она тем и хороша, что на ней, она дорогая, но на ней нет высотного строительства, потому что никто не хочет жить в многоэтажном доме, а все хотят все-таки жить на земле.
И тот, кто живет на земле, не хочет, чтобы рядом стоял многоэтажный
дом.
Да,
и это в частности, между прочим, очень интересное наблюдение, когда мы строили этот дом, и было вот это запрещение на строительство второго этажа, и у нас тут нету, вот этот дом двухэтажный, но он на другой улице находится. Вот, а на нашей улице все дома одноэтажные. И когда сосед пришел к нам, чтобы мы подписали разрешение, что мы не возражаем, чтобы он построил двухэтажный дом.
Он должен был из двух кварталов собрать. Да.
Да, и я ему не подписала этого разрешения, потому что я лично строю свой дом, и я вовсе не хочу, чтобы он возвышался двухэтажным домом, и чтобы он со своего балкона второго этажа видел все, что у меня творится на бэк-ярде. Я хочу, чтобы у меня была правеси на этом бэк-ярде, и вовсе мне это не интересно. Поэтому...
То есть городская власть как бы защищает наш интерес в этом смысле?
Да, да. То есть если уже одноэтажный, так одноэтажный. И кроме того, мы видели в других городах, мы видели такие картинки, когда, например, ты находишься вот довольно-таки богатое место, но дело в том, что богатое место, люди могут владеть им очень долго, и сам недвижимость в этом месте будет в весьма плачевном состоянии. А рядом могут построить дворец, например, там в 2,5 этажа, и ты со своего балкона выходишь и смотришь на эти старые, грязные, вонючие дворы, и никакого удовольствия от этого не испытываешь тоже. То есть тут двух сторон.
Палка двух концов.
Да.
Такой вопрос вот задается. людям в США, ну понятно, что мы за всех не можем, но как тенденция, комфортнее купить дом или всю жизнь арендовать дома? Какие и плюсы, и минусы есть в этих подходах? Вот что, давай так вот, плюсы, минусы покупки, плюсы, минусы аренды.
Ну, прежде всего, это сравнивается, у нас здесь уникальная ситуация, которой нет, я думаю, ни в одной другой стране мира, что у нас интерес, который мы платим на наш заем,
да,
он списывается с общего налога. И поэтому...
С налогооблагаемого дохода.
Да. Поэтому получается, что если налог относительно большой, если доход относительно большой, то ты платишь большую сумму в налоги, потому что процент у нас не маленький. Чем выше, естественно, доход, тем больше процент.
Прогрессивная шкала.
Прогрессивная шкала. Вот. И получается, что в какой-то момент, да, в какой-то момент ты начинаешь понимать, что если ты живешь в жилье и арендуешь его, тебе ничего не списывается с налогов. А если ты живешь в собственном доме, то тебе вроде ты выплачиваешь этот дом, но тебе этот интерес списывается с налогов, и финансово получается это выгоднее. Какой-то момент.
Ну, подожди, вот есть люди, которые не получают так много, чтобы их сильно беспокоила, вот, допустим, налоговая часть. Есть люди, которые живут в недорогих местах, в которых дом...
Ну, я вам так скажу.
Подожди, подожди. Да. В которых дом стоит, может быть, там 200 тысяч, а то и 130, и 140.
Ну, смотрите, может быть, кто-то чувствует себя комфортно в арендованном жилье. Арендованное жилье нужно поддерживать в каком-то порядке. Ты не хочешь забить туда лишние гвозди или что-то такое. Когда в свое жилье, ты сам себе хозяин-барин. То есть, если эти вопросы никого не смущают, я знаю, например, одну пару американцев, они жили в очень дорогом месте, в Пало-Алто, и они очень хорошо продали свой дом свыше 2 миллионов, и они не стали другой дом покупать. И сейчас уже супруг, он уже умер несколько лет, а его жена, она не покупает никакого другого дома, она живет в дорогом, очень дорогом, арендованном жилье, но она как бы чувствует себя достаточно комфортно. Это зависит от жизненной ситуации, как себя человек чувствует.
Ну, ты просто уже говоришь про людей, которым сложно, у них доходов нет. А мы-то говорим про молодых, которые зарабатывают.
Молодые, которые зарабатывают, всегда будут смотреть, что им выгоднее, снимать жилье и не иметь списаний, или все-таки купить жилье и иметь списание.
Я думаю, там еще на самом деле вопрос стабильности. Если он знает, что он здесь живет и будет жить, у него больше возможности купить дом, и это правильно. Я просто вижу людей, которые по форумам, там, знаете, он еще не приехал, а уже говорит, вот куда поехать в Америке, чтобы там сразу купить дом.
Ну, это ерунда полная.
Это просто люди, просто... не готовые к эмиграции.
Вообще, они не понимают.
Ну, то есть, вообще никак.
Дело в том, что здесь люди не хотят ездить долго на работу. У нас самое сердце Силиконовой долины. У нас эти компьютерные компании здесь на каждом углу. И, конечно, по часу ехать в конец ради этой работы – это безумие просто. А это и по 2 часа. Да, 2 часа отсюда жилье намного дешевле, а здесь оно дорого. Но здесь работа, где тебе платят деньги, а там работы нет. Поэтому... надо сначала иметь работу, а потом покупать уже жилье.
Просто я вот о чем говорю, что люди, которые только-только едут куда-то, и они еще не знают толком, где они будут жить, они не должны строить планов приехать, купить жилье, а потом соображать, как жить дальше.
Нет, конечно.
Это абсолютно неправильный путь.
Нет,
абсолютно. Потому что избавиться от жилья очень сложно и очень дорого.
Да.
На продаже вы как минимум 5% стоимости жилья вы отдадите,
а то и 6 отдадите
просто риэлторам.
Да.
Плюс там нужно будет деньги заплатить на то, чтобы привести это жилье в порядок, там еще что-то. Это может выйти в очень серьезную копейку, и покупать недвижимость без того, чтобы твердо стоять на ногах в этом конкретном месте, лучше даже и не делать. Мое мнение, вот я не знаю, как ты отнесешься.
Я тоже считаю абсолютно.
Нужна ли лицензия строителя при самостоятельном строительстве, перестройке собственного дома? Обязательны ли условия найма контрактора?
Нет, конечно. Более того, даже и архитектора нанимать не обязательно. Если человек чувствует себя в силах самому спроектировать свой дом, пойти в сети и получить официальное разрешение, никаких проблем нет, никто его не заставит ни получать лицензию, ни нанимать архитектора, никто его заставить не может, в той мере, в которой он в состоянии сделать документацию, соответствующую требованиям городских властей.
Ну, подожди, документацию. А вот само строительство, ведь, вот, допустим, приехал человек, там, Федя, понимаешь, и Федя топором там где-нибудь там на Онежском озере срубил себе избенку.
Так нет, ну он просто инспекции не пройдет.
Подожди, Федя приехал сюда, и у него тут американский топор, электрический. И он думает, я тут сейчас себе такой терем отгрохаю. Нет, подожди. И каким кто-то пришел там умный, помог ему получить документацию. Когда дошло до стройки, вот где мой вопрос. Когда он уже начал строить, допустим, у него есть документация, но он же не знает стандартов, он не знает стандартов электрики, он не знает стандартов...
Вот в этом же он не сумеет построить. Дело в том, что здесь же не просто мы подали документацию и ждем конца строительства. Так не происходит. Здесь происходит таким образом, что на каждом этапе строительства сначала там это будет РАФ, не знаю даже как перевести.
Грубо.
Это, грубо, электрика, водопровод. На каждом этапе мы вызываем инспекцию из города, которая приходит и проверяет, соответствует это стандартам или нет. И если ты не прошел этот маленький шажочек инспекции, то ты не можешь дальше двигаться. Поэтому там будет затык с самого начала, если он не знает стандарты.
То есть, грубо говоря, так, человек, который думает, ну я там уже построил избу, я вот сейчас тут приеду и здесь конечно, тоже
здесь
поставлю. То есть его остановят просто очень резко.
Да, да. Я знаю случаи, например, когда люди хотели, например, снести старый дом и построить новый дом. Но для того, чтобы снести старый, нужно получить разрешение на снос. Но они как бы торопились очень, они разрешение на снос не получили.
Может, просто и не знали.
Может, не знали. В общем, короче говоря, они снесли дом, участок у них стоял пустой, и пошли в Сити за получением разрешения на новый дом. А они говорят, а как старый-то, надо разрешение получить. И когда Сити узнала, что они снесли дом без разрешения, вот тут они влетели в такой, этот у нас называется catch-22, когда нельзя вообще двинуться. Значит, Сити говорит, вы нам дайте дом, который мы вам дадим разрешение снести. А у них этого дома уже нет, и они не могут двигаться дальше. Они не могут ни построить ничего, ни снести дом, поскольку они его уже снесли.
А деньги
тратят. Да, и тратят. И, в общем,
банку они продолжают выплачивать. Ну, да, есть разные случаи, но, грубо говоря, так, надо понимать, что ты делаешь.
Да, конечно.
И лучшее, что вы можете извлечь из того, что мы говорим, это сказать себе не то, что «а я теперь знаю, какие нюансы», а сказать теперь «я теперь понимаю», что без знания миллиона нюансов я не стану ничего делать, а я приеду и разберусь на месте какие-то нюансы.
И надо не спешить. Дело в том, что здесь столько этих нюансов, что жизни не хватит на изучение. Поэтому надо очень осторожно. Дело в том, что всегда все, что связано со строительством, речь идет об очень больших деньгах. Поэтому нужно понимать меру ответственности и подходить более как-то взвешенно и разумно к этому всему.
Ну что же... Вот, может быть, какое-то общее напутствие тем людям, которые хотят, приехав в Америку, вот, может быть, что-то себе построить, какое-то жилье.
Не спешите.
Ну, это хорошо. Это мы поняли.
Да.
А так, в целом?
Ну, все же строят, все обязательно. Сейчас у нас все-таки уже инвентарь вот этого жилища довольно старое. В основном застройка вот у Салтес это 50-е годы, 60-е годы. Конечно, старое все. И сейчас очень много людей, они покупают дом. У них нет желания сильно расширять этот дом, потому что действительно это вовлечено. Нужно быть, ну, скажем так, более большим специалистом, чтобы достраивать что-то. Но перестройку внутри дома делать можно, и разрешение на это получить можно. И сделать даже из старого дома конфетку все равно можно. То есть ничего в этом страшного нет. К нашему строительству надо привыкнуть. После города здесь немножко кажется все деревенским. Но со временем можно как-то вот себя спозиционировать, выбрать свой стиль, который тебе нравится.
Давай такую вещь. С точки зрения, вот, значит, дом, таунхаус и квартира. Ну, собственно, мы имеем в виду, что кто-то купил дом, или купил таунхаус, или купил квартиру. Вот какие будут различия в строительстве?
Как строить там квартиру, ты не можешь ничего...
Но что можно строить, что можно менять, что можно ремонтировать?
Ничего нельзя менять. В квартире ничего нельзя менять, и Сити...
Ну, ремонт же можно сделать?
Ремонт можно сделать, покрасить, туалеты поменять, кухню поменять.
Хорошо, если ты хочешь поставить, например, джакузи, а там ее не было, можно?
Ну, если она вписывается по размерам в существующую раковину, ванну, ну, наверное, можно, но не более того, если она больше по размеру, никто не разрешит. Там должно быть определенное расстояние, даже в таких мелочах, вот когда стоит ванна, у нас совмещенные санузлы, стоит ванна, туалет, например, и умывальник, должно быть определенное расстояние между ванной и серединой туалета, между туалетом и этим каунтером, поэтому там нет места. Вот в этих маленьких помещениях, как кондоминиум и таунхаус, там нет места для этого.
Ну вот, допустим, установить кондиционер, если хочется. Это
разрешаемо. Это решаемо, нужно брать разрешение всюду и все это делать.
Кухню поменять можно,
кухню
туалеты
поменять можно
поменять,
да.
Можно паркет положить.
Я бы сказала так, что имеет смысл покупать квартиру или таунхаус, если вас устраивает вот тот самый флорплан. Если вы зашли в квартиру, вы чувствуете, да, он старый, да, он ободранный, но в целом все стенки стоят на своих местах, и меня все это устраивает. только в этом случае. Если вы считаете, о, а неплохо бы мне здесь комнатку, а неплохо бы мне здесь терраску, а неплохо бы что-то, забудьте это. Это можно делать только, когда у вас отдельно стоящий дом, который не находится ни в какой ассоциации. Потому что у нас здесь стала мода, когда большой застройщик строит несколько домов на улице, они все это объединяют в ассоциацию, и тогда нужно в ассоциации спрашивать разрешение, и ты тоже не можешь шагу ступить без разрешения.
Ну, у нас тут ассоциации особо нет, да. Да, ну, есть места, где застраивают гектарами,
да.
И там ассоциации просто следят за порядком, там, за,
да.
за водичкой
в бассейне. И там нельзя к дому достраивать ничего, это все очень сложно, там уже дом построен, они, как правило, новее, они лучше выглядят, конечно, чем наши старые дома, но меня лично больше привлекает свобода, когда у тебя есть дом, ты ни у кого не спрашиваешь разрешения, в том смысле, что это твой участок земли, если ты по кодам проходишь, по требованиям городским, то ты можешь себе сделать, и никакая ассоциация не может себе с твоим запретом не разрешить это строить.
Хорошо, Свет, я вот на вопросы посматриваю, которые у нас там были. И, ну, там есть вот еще один вопрос, который я даже не знаю, как его задавать, не задавать. Спрашивают, дорогие ли стройматериалы в Америке? Но я понимаю, что слово «дорогой»
очень
относится с зарплатой.
Дело даже не в этом, а дело в том, что дорогой относительно чего?
Ну, вот как у них там, я не знаю.
Я не знаю, какие там цены, поэтому на этот вопрос невозможно отвечать. Кроме того, материалы, те материалы, с которых строятся, там доски, вот эти все направляющие, я понятия не имею, какие они. Приглашаются контракторы, он делает так называемый бид, да, дает вам предложение, сколько он будет за это денег хотеть получить, и на основе этого вы берете его или не берете. И никто никогда не считает, сколько нужно досок на этот бид.
Я чувствую, кто-то там уже начал...
Пилить,
да, у соседей. Ну, я думаю, раз такое дело, мы тогда заканчиваем наше интервью. Да, ну, и движемся дальше. А если вопросы какие-то есть, задавайте вопросы, мы еще со Светланой встретимся и поговорим. Спасибо, Свет.
Счастливо.